Итак, всем привет! Это программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. И меня зовут Ольга Тихомирова, я ведущая Deutsche Welle. Но, опять же, каждую среду я тут и обсуждаю целый час с гостями эфира то, что важно, то, что интересно и то, что мы все хотим обсудить. Я напоминаю, что надо ставить лайки, надо задавать вопросы. Я их читаю в прямом эфире и даже произношу иногда вслух нашим гостям. И, конечно же, пишите свои комментарии, тем более обсуждаем сегодня даже почти не Иран. У меня в эфире Антон Долин, кинокритик. Сейчас он вернется. Как раз в этот момент Антон что-то потерял и решил спрятаться, да. Антон, на самом деле, нет, начнем все-таки с Оскара, потому что Оскар уже в воскресенье, и кто-то готовился и смотрел все фильмы, кто-то просто смотрел часть, как я, очень маленькую. Но тут разгорелся активный спор в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, на тему документального фильма, который претендует на Оскар, связанного с Россией, и где один из авторов россиянин Павел Таланкин. Это фильм «Господин Никто против Путина». И ты тоже написал про эту колонку на «Медузе». Но на самом деле мне интересно твое мнение, а почему, собственно говоря, разгорелся спор? Как ты считаешь, что вот так вот задело в том числе антивоенных россиян, в том числе тех, кто выступает против войны внутри страны и снаружи, что так резко высказались против этого фильма?
Слушай, это так трудно говорить за других. Лучше бы спросить их, лучше бы они рассказали. Я недавно читал огромный разбор своего коллеги, товарища Ильи Бера из «Проверено», который прямо доказывает по пунктам, почему это все фейк и прочее, прочее. Ну, опять же, не хочу своими словами, вульгарным пересказом портить сложное аргументированное мнение коллеги и товарища. Я думаю, что... Давай я начну с такого тезиса. Он всегда ужасно звучит, но, к сожалению, он важный, вообще первичный. Это все немножко связано, как всегда, с восприятием искусства. Я настаиваю на том, что кино, даже документальное, это все равно искусство, а не просто публицистика или какая-то информация, донесенная в какой-то форме. Это всегда очень сильно связано с эмоциями. Мы плохо контролируем и плохо анализируем собственные эмоции. И нам просто что-то, вот ненавистное для меня выражение, зашло, не зашло, все равно с этого все начинается. Заходит или не заходит. Очень многим фильм не зашел, потому что это фильм, который рассказывает о России, который мы все считаем своим домом, или бывшим домом, или домом, откуда нас вытурили, или домом, откуда нам пришлось бежать. Как и Павлу Таланкину, кстати. И дом – это очень интимная штука. Брошенный, покинутый дом – это вдвойне более интимная штука. И вот о нашем доме кто-то, кто тоже считает этот дом своим, говорит что-то, что нам не нравится. Но не в том примитивном смысле, что мы считаем, что про Россию надо говорить только хорошее. Просто мы не слышим тех интонаций, которые мы хотели бы слышать. Интонации, которые мы слышим, нас почему-то царапают. Они для нас болезненные. Я всего лишь осторожно предположу, что болезненность, это самое царапание, которое воспринимается многими как некая негативная сторона фильма, возможно, является на самом деле стороной позитивной в художественном смысле. То есть это кино, которое действительно дискомфортно смотреть, все время кажется, что что-то тут не так, и не обязательно это говорит о том, что автор не искренний, а фильм плохой. Это может также говорить о том, что фильм задевает слишком болезненные зоны наши. Вот. Отсюда и возникает пресловутый эффект срача, и все недовольные, и очень разные вещи выдвигаются в качестве претензий. Но если хочешь, я могу по этим претензиям пройтись кратенько, как я их вижу, и как мне видится возможность ответа на них, потому что я в лагере тех, кому фильм понравился.
Я, кстати, тоже, сейчас мы с тобой будем солидарны, но у меня тоже есть несколько вопросов, которые просто у меня возникли как раз после прочтения ряда комментариев наших коллег и разных людей, которые я увидела за последнее время в Фейсбуке. Но сначала я хочу попросить наших зрителей тоже комментировать на самом деле, если они видели фильм и что они думают по этому поводу. Интересно, я просто буду посматривать и смотреть как раз, что они говорят об этом и как другие люди воспринимают. Но у меня один из первых вопросов и одна из первых претензий, которую я прочитала и задумалась над ней, это то, что там много искусственного в этом фильме. То есть это не совсем отражение жизни, а там было ему, автору Таланкину давали какие-то задания что-то сделать, и он что-то делал. Вот в этом смысле, где граница между документалистикой и фикшеном?
Послушай, да, окей, хороший вопрос, хотя, на мой взгляд, я не желаю тебя сейчас как цензурировать. По-моему, начинать надо было не с этого, а с вопроса, который все считают краеугольным, а именно, пострадали ли люди и дети, участники фильма. Окей, давай начнем с искусственности вот этой. У очень многих людей есть какое-то странное догматическое представление о документальном кино. Типа, документальное кино должно быть таким и не должно быть сяким. На самом деле, это, ну, про игровое кино, может, мы так обычно не говорим. То есть для одних фильмов важна достоверность, для других искусственность. Для одних фильмов важна непосредственность, для других абсолютно рациональная выстроенность. Одни фильмы документальные состоят из автора. И этот автор, его исповедь, вот сейчас фильм Агалаковой про нее саму, я его не смотрел, кстати, еще, но вызвал очень большой интерес на Art of
Серенький
Peace.
волчок, да, по-моему.
Да. И это фильм, где автор рассказывает свою историю. Не забывай, что самый популярный в истории Америки, если там новый не появился с тех пор, в кинопрокате документалист Майкл Мур, это всегда от первого лица. Он выходит перед камерой, я Майкл Мур, и вот какую я сделал штуку. И показывает эту штуку. И это документальное кино. И когда тут не документальное, потому что подстроено, это все полная ерунда. Что такое документальное кино? Это когда там нету актеров, которые на фоне декораций или реальности, которая играет роль чего-то, да, вот некой декорации, они разыгрывают некий написанный текст. Когда там есть симпровизированный текст, например, это уже элемент документальности, когда актер и персонаж это одно лицо, когда человек на экране Майкл Мур, он говорит: «Я Майкл Мур». Это уже делает фильм документальным. И то, что дальше он говорит что-то, о чем его спонтанно спросил человек на улице, или монолог, который он выучил, это не важно. Это два разных вида документалистики. А бывает документалистика в стиле недавно умершего Фредерика Уайзмана, великого американца, который пользовался манерой так называемой мухи на стене, когда камеры вообще нету, и она незаметна. И это другая крайность. Очень многие тоже говорят, где там документалистика? Это как будто скрытую камеру установили на заседании мэрии маленького американского города, и она полчаса снимает это заседание. А автор что хотел сказать? А автора как будто бы и нету. Это тоже документалистика. Это все документалистика. Документалистика – это то, что документирует реальность. Поэтому она документ. То есть это некие фрагменты реальности. Когда человек берет, таких фильмов довольно много, видео, реальные видео из YouTube, они все могут быть постановочные при этом. Не знаю, вот видео с авторегистраторов есть, и из них составляется, монтируется фильм. Этот фильм считается документальным. Монтаж искусств. Многие из видео постановочных. Почему ли фильм документальный? Потому что это не игровой фильм. Там нет актеров, которые разыгрывают сценарий. Вот и все. Это делает фильм документальным. Поэтому, ну, кроме того, очень много в последнее время размывается, последние там лет 20 в документальном игровом. Так что этот фильм документальный, и не надо предъявлять ему требования, исходя из тех документальных фильмов, которые нравятся вам, каких-нибудь других документальных фильмов. Вот есть фильм «Навальный». Он получил «Оскара». Вроде бы уже неоспоримо, что это качественный документальный фильм. Совершенно очевидно, что когда Алексей Навальный перед камерой говорит некие, обращаясь в камеру, там, я призываю у вас что-то, это не в меньшей степени постановочно, чем то, что делает Павел Паланкин. Это тоже делается в соавторстве с режиссером фильма, который дает герою и соавтору, невольному или вольному, некое задание. А сейчас, пожалуйста, Алексей, поговори с камерой и обратись к своей аудитории и скажи, почему ты веришь там в прекрасную Россию будущего. И тот говорит некий монолог, спонтанный или заготовленный. Ни у кого не возникает сомнений в том, что это документальное кино. Так вот, фильм «Господин Никто против Путина», если бы там стояла только фамилия Таланкина, еще можно было бы говорить, ну какие-то там есть заморские кукловоды. Но заморский кукловод указан в титрах как режиссер и сценарист этой картины. Это автор, кинематографист из другой страны, он американец, работающий в Дании и в Чехии, который Таланкина использовал в качестве не героя своего фильма, а именно соавтора. То есть пригласил его снимать, И когда материал был собран, они вместе этот материал под руководством режиссера, на то он и режиссер, собрали фильм. И вот получился такой фильм. И из этой гибридности, из того, что там два автора, родились все эти претензии, что ну, это не нелепый, героический, пиратским образом самостоятельно смонтированный и собранный фильм российского беглого учителя из Уральской провинции. Но если бы такой фильм был бы сделан, то есть Талантин делал бы это один, без помощи с его вывозом, с визами, я не знаю, с чем он получил помощь, то этот фильм, скорее всего, максимум видели бы на Ардокфесте, и то не факт. Точно не было бы Оскара. Потому что, да, западный опытный режиссер и продюсеры, понимающие, как нужно фильм упаковать и оформить, чтобы он был интересен международным фестивалям, его премьера мировая была год назад на Санденсе, и интересен потом Оскару, для этого они его упаковали. Это не является конъюнктурной расчетливостью, это называется профессия. Это вот такая
То есть
профессиональная
упаковка
работа.
для западного зрителя это не что-то другое, это не изменение радикальное смысла.
Это, мне кажется, вообще не изменение смысла. Я не вижу, чем этот процесс является в большей степени, не знаю, манипулятивным и отвратительным, чем когда берутся документальные съемки, вот как так сделаны все документальные фильмы на Netflix, так сделаны, не знаю, фильмы Веры Кричевской, назовите вообще очень многих, телевизионные любые документальные фильмы. Когда вот есть документальный материал, а ему помогает драматичная музыка за кадром. Мы часто ее не замечаем, она как бы невидимая. Но вот материал был бы скучным, а музыка как говорит тебе, подожди, подожди, чувак, сейчас грядет самое интересное. А вот сейчас тебе эта музыка, она дергает за твои ниточки, она действует на твои эмоции. Это же делает монтаж, это же всегда делает закадровый голос, если он есть. Это все организация материала, это и есть режиссура в документальном кино. Да, в фильме «Господин Никто против Путина» эта режиссура тоже есть. Сюрприз. Когда в титрах написано «режиссер» и дальше стоит имя и фамилия, это значит, что у фильма есть режиссура. И все то, на что негодуют очень многие, это просто режиссура. Это не сырой материал, это режиссерски сделанный фильм, у которого есть режиссер и есть сценарист, а есть герой. И этот герой здесь не просто марионетка, а, конечно же, ну, например, все съемки, которые там есть Карабаша, несомненно, сделаны им, либо его вторым оператором при его, ну, под его руководством. Значит, как минимум, он оператор этого фильма, не просто оператор, он выбирал, что, когда и как снимать. А также он герой этого фильма, потому что этот фильм рассказывает его историю. Получается, что он не просто там материал вывез, а он тоже, ну, как бы полноправный соавтор. Ну, их там двое этих авторов. Вот что я бы ответил на то, что это искусственно. Да, это фильм, как любая режиссура, это и есть искусственность. Режиссура документального кино – это искусственная обработка некоего сырого материала, взятого из реальности. Вот если бы, условно говоря, сцены, снятые им на уроке истории или на уроках о важном, это на самом деле были статисты, дети и не настоящие
А
учителя, а
приглашенные актеры, да.
актеры, вот тогда это было бы непростительным грехом выдавать это за реальность. Но если бы это были приглашенные актеры, и внизу был бы титр «Актеры разыгрывают реальную ситуацию из жизни Павла Таланкина», это опять было бы документальное кино. Это был бы такой прием документального кино, потому что вот это вот реенактмент, разыгрывание реальности в документальном кино встречается направо и налево, постоянно. И никто никогда, никому в голову не пришло бы за это ругать каким-то образом авторов, что они вот такое себе позволили. Не все можно снять, но все можно перенести на экран при помощи самых разных средств и приемов.
Теперь о других героях фильма, а именно о школьниках. На самом деле больше всего претензий именно потому, что их показывают, и возникает вопрос у аудитории и у критиков, что насколько этично это. Я хочу только, прежде чем ты ответишь на этот вопрос, я не знаю, видел ли ты публикацию в новой вкладке, потому что
Да,
журналисты
читал,
съездили в Карабаш и поговорили с этими самыми школьниками, которые, как я понимаю, уже сильно подросли за то время, это было все-таки несколько лет назад. И, как я понимаю, у них нет претензий к фильму.
да, мне кажется, это очень хороший аргумент и тезис. Журналисты попробовали найти тех, от лица которого, в защиту которых высказывались противники фильма. Со словами «детям-то он навредил», и матери навредил. Выясняется, что не навредил. И что мать не осталась. Я тоже смотрел фильм и думал, бедная мама одна остается, сын ее бросает. Выяснилось, что там их там типа пятеро детей в семье. Он один из них. Вот, ну попрощался с мамой, уехал. Сейчас они общаются. Не то, что они прокляли друг друга. Дети все эти никого не посадили, никого не арестовали, никого не исключили из школы, никого не лечили, не лишили работы. Но также я к этому добавил бы, ну, может, это как-то изуверски прозвучит с моей стороны. Если кого-то за участие в этом фильме с работы бы уволили, в этом были бы виноваты увольняющие, а не Павел Таланкин. Вот в чем дело. Это с как бы больной головы на здоровую. Если мы, ну, условно говоря, многочисленные случаи, давай я перенесу все в самый драматический контекст, бунтов в концлагерях или побегов оттуда. Вот кто-то бежит из концлагеря, а за это берут и каждого там третьего расстреливают в концлагере. Люди, убежавшие, не должны быть обвинены в этом. Хотя именно для этого стражники производят эти расстрелы. Именно для того, чтобы все ненавидели бежавших, и никто больше не бежал никогда. Но в этом виноваты расстреливающие. Поэтому вот этот перенос, он, мне кажется, априори абсолютно некорректным. Итак, тут есть два аспекта, два этажа в этой проблеме, о которой ты сейчас сказала. Этаж номер один, он связан с этической стороной вопроса, не правовой, потому что правовые, вообще правила съемок детей и подростков с разрешением, без разрешения, они вообще во всех странах разные. Это надо в суд идти, в том числе в российский, если ты хочешь что-то выяснять и этим заниматься. Может быть, Павел Таланкин готов был бы в русскую тюрьму за неправовую съемку детей или их использование сесть там на 5 лет, но чтобы фильм все равно вышел и был на Оскаре. Мы этого не знаем. Вот. То есть это не важно. Но этика, да, конечно, важна. Этика – это не навреди. Но гипотетически мог бы навредить, извините. Польза этого фильма очевидна. Авторы сообщают всему миру об огромном преступлении, которое скрыто от глаз этого мира. Мир не знает этого, он не видит этого. И мне кажется, смехотворными возражения, я их уже тоже читал, что зайдите в YouTube, наберите там уроки о важном, и там
И
десятки
там вам все
часов.
расскажут, да.
Ну, представьте себе американца из Техаса. Он посмотрит фильм, номинированный на Оскар. Вы правда считаете, что он будет на русском языке смотреть неотмонтированное видео из школы Карабаш или другого города? Вы же сами знаете, что это абсолютно невозможно. Это невозможно, этого никогда не будет. Фильм снимается, чтобы мир его увидел. И он должен быть фильмом, и он должен быть номинированным на Оскар, попасть на Санденс для того, чтобы мир его увидел. Должно быть кино. И, конечно, да, это именно такой фильм или такого рода должен быть, чтобы людям захотелось его смотреть массово. И съемки в Ютубе не могут это заменять. Не могут. Так вот, это было отступление в сторону. А как бы он не навредил этим людям. Это этический момент. И мы знаем, что по факту этого не произошло. И мне кажется, крайне манипулятивным и странным говорить, но ведь мог бы навредить. Польза очевидна. Вреда не произошло. Риски были. Он пошел на эти риски ради той пользы, которая состоялась, и как бы презрев риски того плохого, что, наверное, в теории могло бы случиться, но не произошло. Но Россия сегодня – это территория бесконечного риска. Понимаете, активист, который выходит на какую-нибудь отважную акцию, тоже может навредить своим друзьям, одноклассникам, родителям. Мало ли кому навредят за его отважную акцию. Нельзя говорить, ты сам виноват, что вышел, не знаю, с там каким-нибудь там украинским флагом на Лубянскую площадь, и что за это тебе там, не знаю, пришли, взломали дверь квартиры твоей матери, и у твоей матери случился инфаркт. Нет, виноваты в инфаркте матери те, кто взломали дверь, а не человек, который с флагом вышел. Мне кажется, эту логику порочную надо каким-то образом, ну, уничтожать ее из своей головы. Иначе единственное, что можем делать, чтобы никому не навредить, это просто сидеть молча и дать Путину делать его работу. Вот. Так я думаю, можно с этим не соглашаться. Теперь, это вопрос, это первый этаж. Действительно, случился этот вред или нет? Второй этаж, это вообще глобально. Можно ли делать фильм так? Очень давно история документального кино с незапамятных времен нам показывает, что документалисты, они регулярно нарушают все правила для своих фильмов. Все время нарушает эти правила Майкл Мур пресловутый. Есть огромное количество документальных фильмов, снятых скрытой камерой. Когда вы скрытой камерой снимаете взрослого или ребенка, ну, вообще, конечно, нарушаете закон. Вы вторгаетесь в
В
личное
Германии
пространство.
точно нельзя.
А дальше,
Ничего.
Да нигде нельзя, а дальше всему миру это показывать. Ради чего это делается? Ради некого высшего художественного, этического, информационного блага. Так же работают журналисты. Это как интервью, которое надо утверждать или не надо утверждать. Да, по-порядочному, когда ты берешь кого-то интервью, надо его утвердить. Но если кто-то сказал, проговорил, сказал тебе что-то важное, у тебя есть запись, и человек говорит, ни в коем случае не публикуй, вообще-то говоря, все законы, этики и профессии говорят, публикуй. Публикуй, не слушай человека, который защищает свои права, воспользуйся тем, что у тебя есть общественно значимая информация. Эта информация в этом фильме общественно значима. По-моему, с этим никто вообще не спорит. Маленький пример. Опять, правда, получится какой-то закон Годвина. Мне это самому не нравится, но просто уж больно этот пример яркий. По мнению очень многих, ну, по многим опросам, величайшим фильмом всех времен является фильм «Шоа». Это фильм Клода Ланцмана, девятичасовой, о преступлениях нацистов. И этот фильм, для тех, кто не смотрел эти 9 часов, он, это не архивные материалы, публицистически организованные, там фактически только интервью участников с разных сторон. Жертв Холокоста, свидетелей, соучастников и прямо виновных, там они тоже есть. И вот высокопоставленный чиновник Третьего рейха, который организовывал железнодорожные перевозки в Аушвиц и обратно. Это сверхважное свидетельство. Без такого свидетельства фильм был бы другим. Но это натурально снимается скрытой камерой. То есть просто втирается режиссер в доверие некоему человеку и нарушает это доверие, выставляет этого человека злодеем и показываете съемки миру. Хорошо он поступает или нет? Ну, возможно, с точки зрения некой обыденной мещанской морали, конечно, плохо. Но это делается ради того, чтобы мир увидел, как это было, чтобы он услышал логику зла, сказанную в частной доверительной беседе, а не как это там Эйхман выступает перед трибуналом. Вот. И, в принципе, миром кинематографа признано, что это имеет право на существование, не просто имеет право, а это, в общем, эталон документального кино. Да, мне кажется, как бы это громко ни звучало, что фильм Таланкина, он идет туда, вот в сторону того, что делал Ланцман. Я не сравниваю масштабы талантов, это бессмысленно. Я просто говорю, что это вот такого типа документалистика. И она очень пристрастная, она такая активистская, партизанская. И она противоположна этому принципу незаметной скромной мухи на стене, которая просто фиксирует некую реальность, в нее не вмешиваясь и не имея своего мнения по этому поводу.
Я хочу сейчас вернуться к вот этому аргументу, что это фильм для западного зрителя, да, потому что это тоже одна из таких претензий к фильму, что это не российское. И в связи с этим спросить тебя, в принципе, отличается российское док-кино от западного док-кино? Это какой-то особый у России путь, потому что как раз на днях закончился Арт-Док-Фест, где, кстати, Таланкин получила спецприз. Вот что можно сказать о российском документальном кино, тем более сейчас, когда еще есть два этих российских общества, уехавших и оставшихся.
Да ничего нельзя сказать, оно находится в абсолютно том же положении, что и любое, как бы ты говоришь зарубежное, понимаешь, какое ты совершаешь приближение, говоря слово зарубежное кино, там иностранное кино. Оно же, что такое иностранное? Ты правда считаешь, что между, не знаю, иранским, камбоджийским, американским и исландским фильмом больше общего, чем у российского с ними всеми вместе взятыми? В каждой стране есть свои особенности, связанные с законами, с политикой, с традициями национальными. Все очень по-разному везде, с одной стороны. С другой стороны, есть общие тенденции. Когда ты приезжаешь на фестиваль и видишь много документальных фильмов подряд, ты не сомневаешься в том, что примерно везде люди тревожатся об одном, их интересует одно и то же. Например, то, что в последние 5 лет больше всего интересует документалистов по всему миру, это именно вот такое кино, как то, что сделал Таланкин со своим американским соавтором, а это кино участия. Потому что документалист думает, ну, это вечная, кстати говоря, дилемма документалиста. Вот происходит какой-то ужас, и ты там рядом с камерой. Тебе бросить камеру и спасать людей, или дать им гореть, умирать и снимать это все, чтобы мир это увидел? Это же тоже этическая дилемма. Это вечная дилемма документалиста. И сейчас как бы все решают, нет, камеру не выключай, но помогай. И это то, что делает Таланкин. Он участвует в этом всем и в то же время все это снимает. Он вовне и он внутри. Ну, для того, чтобы вовне быть полноценным, ему, конечно, был нужен соавтор, это понятно. Вот. Забавным образом, кстати, то, что в фильме Таланкина многих царапает и многим не нравится, мне очень нравится. Люди говорят, что он, типа, ну, сам Таланкин плохо играет, что он произносит эти монологи, вот он, видно, что это все не настоящее. А я в этом вижу документальное. Потому что он не какой-то такой подготовленный артист, который гладко и правдоподобно изображает спонтанный монолог, в то время как он написанный и выученный. А мы видим, что монолог написанный. И мы понимаем, что он не настоящий актер, который пытается стать этим актером, чтобы фильм получился. И мне это кажется ужасно трогательным и забавным местами. Кстати, в этом фильме есть юмор при всех трагических обстоятельствах вокруг.
Да, на самом
Вот.
деле мне тоже показалось, что он с большим юмором. И к себе, к самому
По
Павел
иронии,
Таланкин
конечно.
тоже относится с большим юмором, что, мне кажется, тоже как бы показатель такой
Понимаешь, в чем дело?
честности,
Я
честности какой-то.
много слышу вещей, которые у меня, ну, я не знаю, у меня какая-то немота наступает в ответ, я реально не знаю, как на это реагировать. Когда люди в своих аргументах, дойдя до некого предела, до некой стенки, говорят, ну, это все равно все для Запада, для западного зрителя. So what? Хочется мне ответить. Окей, это для западного зрителя. Во-первых, это для западного зрителя прежде всего по одной главной причине. В российскому зрителю такое не покажут. Ему нельзя это смотреть. Хотя, судя по всему, весь Карабаш-то смотрел, хотя не признается. Ну вот, типа, нельзя. Есть цензура. Поэтому это сделано, чтобы рассказать Западу о происходящем в России. Мы все, мы, во всяком случае, с тобой, русские, оказавшиеся вне России по политическим причинам, мы все рвем на себя волосы постоянно из-за того, что мир понятия не имеет, как выглядит Россия внутри России. Не видел никогда, не знает ничего о происходящем. О том, как коверкают детей на этих уроках. Вот, наконец-то, миру сообщили. Вы говорите, это всего лишь верхушка айсберга. Ну, снимите глубже. Снимите, делайте еще, пожалуйста. Но хотя бы верхушка айсберга, это лучше, чем полное отсутствие айсберга. Чем когда этого айсберга нет на карте. Потому что, поверьте, любой зритель не из России и не из бывшего советского пространства смотрит этот фильм, у него глаза из орбит вылезают. Или у нее. Смотрит, думает, ничего себе, вот это да. И то, что для вас это не вот это да, а ну и что, подумаешь, это о вас говорит, а не о материале. Это говорит о том, какие у вас уже искажения, что вам кажется, что ничего там особенного такого не показано. Вот. Второе возражение, что это только чтобы Оскара получить и прочее. Ну, во-первых, сейчас я это скажу. Мне прям даже, знаешь, такие мурашки по спине, что я сейчас это произнесу. Окей, ладно, я готов внутренне. Фух. Все люди, делающие кино, делают это, чтобы получить Оскара. 100% людей, делающих кино, что
Главная
бы они ни
тайна
говорили,
раскрыта.
все хотят Оскара. И все, знаете, почему все хотят Оскара? Не потому, что он из золота, по-моему, он не из золота, кстати. Не потому, что на тебя будет смотреть весь мир на экране своих там телевизоров и компьютеров. Многим не хочется, чтобы на тебя смотрел весь мир. Просто каждый человек, который занимается искусством, в том числе кино, мечтает о славе. Мечтает, чтобы фильм его или ее все увидели. Есть ли на свете лучший способ показать свой фильм максимальному количеству зрителей, чем Оскар или фестивальный приз? Нет, такого способа не существует. Это твой способ показать свой фильм самому большому кинозалу во Вселенной. И это важно. И это нормально. И нельзя обвинять никакого кинематографиста, хорошего, плохого, нравящегося вам, не нравящегося, Сарика Андреасяна, Никиту Михалкова, никого нельзя обвинять в том, что этот человек хочет получить Оскар. Дальше вы можете сказать, но он специально снимал, чтобы получить Оскар. Окей, тут уже мы входим в какое-то крючкотворство, но я, честно говоря, не верю, что человек совершает чрезвычайно рискованные действия, за которые в России легко можно на 10, на 20 лет попасть в тюрьму. Если бы узнали, что он снимает, чтобы на Запад вывести, точно это была бы тюрьма, там госизмена, не знаю, там что еще. Только потому, что мечтает о славе. Наверное, этот человек верит в осмысленность своих действий. Наверное, им движут некие убеждения. И я скажу еще одну супер неприятную вещь, но кто-то же должен ее сказать. Конечно, люди, которые никогда в жизни не пошли бы на такой риск, им обидно и неприятно смотреть, что кто-то пошел на такой риск, и у этого кого-то все получилось, теперь его еще и на Оскара номинировали. Я не назову это прямым словом зависть, это очень сложный набор эмоций и чувств, Но я понимаю, откуда он берется. Я одну из вещей, которую понял для себя в момент своей вынужденной эмиграции, то, что убеждение, каждый человек считает, что у него есть убеждение. Но большинство людей, живущих на Земле, никогда свои убеждения не проверяли. Никогда. Так вот, твои убеждения стоят ровно столько, сколько ты готов за них отдать. Что ты готов сделать, чем ты готов поступиться, чем ты готов рискнуть, чтобы доказать, что это твои убеждения. И большая часть людей на свете не готовы вообще ни на что. Или очень на мало что. И делать противоправные по законам репрессивного государства действия, рискуя тюрьмой, ну, извините, это требует большой отваги. Вот. Вы можете в ней отказывать режиссеру, но, несомненно, она у него есть, и с этого вообще нужно начинать разговор о его личных качествах, раз уж этот разговор так всем нравится вести, и пытаться через экран догадаться, что же за личность этот самый Павел Таланкин. Нет
И
ли какой-то
что им
гнильцы под
двигало?
его, да, нет ли какой-то гнильцы под его оболочкой?
Я хочу сказать, что мы запустили в чатик нашему стриму опрос, как вам, господин Никто против Путина, и можно отвечать, понравился, не понравился, ну такое или не смотрел. Я думаю, через какое-то время подведем итоги. Я хочу тебя на самом деле спросить по поводу последних новостных культурных скандалов, но они там один у меня связан с фильмом, а второй нет. Нет. Два. Осталось два. Первое. Запретили фильм «Нюрнберг» в России.
Ну да, я знаю. Не дали прокатное удостоверение.
Не дали прокатное удостоверение. Должны были его начать показывать, как я понимаю, уже буквально на следующей неделе. Но нет. Политическое решение?
Ну, конечно. Но а какое же еще решение может запретить фильм? Вы поймите, в России довольно мало показывается голливудских фильмов с голливудскими звездами сегодня. Многие студии сами забанили Россию. Вот другие не забанили, а просто не продают свои фильмы. И те, кто продают, их мало. И вот продали фильм с Расселом Кроу. Это большая, с Рами Малеком. Это большая удача. Это два оскаровских лауреата, как ты знаешь прекрасно. Вот. Ну, фильм в результате решили не показывать. Можно глумиться, смеяться, что это такое чистосердечное признание, типа вот фильм против нацизма и нацистов, про суд над ними, мы сами чувствуем себя нацистами, не хотим суда над нами, поэтому нельзя это показывать. А можно сугубо формалистично к этому подойти. Для России есть только одна версия Нюрнбергского процесса, которую можно показывать населению. Это та, где главную роль играет СССР. Если СССР в фильме на втором плане, это уже показывать опасно, это
Искажение
дискредитирует.
истории.
Да, искажает историю, а про это сейчас уже серьезные есть всякие законы и наказания за это. Черт его знает, что они же не будут отчитываться, почему они запретили. А если вдруг будут, то можно и не верить тому, что они скажут. Черт его знает. И у меня нету информации, у меня, конечно же, никакой нет, я могу тут только гадать. Фильм очень
Ты
нас.
смотрел наверняка? Я видела, помню, твою рецензию тоже на «Медузе».
Да.
И хороший фильм.
Ну, он не потрясающий, он местами тяжеловесный, там очень такой несовершенный сценарий, там потрясающе играет, на мой взгляд, Рассел Кроу, просто одна из лучших его ролей в поздней карьере его, и, мне кажется, просто лучше. Это фильм очень осмысленный, он, может быть, несколько корявым риторическим образом обращается к очень важному вопросу. Действительно ли есть некое объективное добро, объективное зло, и действительно ли Нюрнбергский процесс это была был суд добра над злом поверженным, или есть только геополитика и только интересы, и только проигравшие и выигравшие. И на самом деле Геринг совершенно не был злодеем, а просто он был одним из военачальников той страны, которая потерпела поражение. И значит, за ним тоже была правда, просто другая. И вот его арестовали, и поэтому его судили. А вовсе не потому, что он был плохим. Вот, это очень провокационный и страшный на самом деле вопрос, потому что считается, что Нюрнбергский трибунал все-таки утвердил некие правила добра и зла и представления наших общих о добре и зле, которые между двумя мировыми войнами совсем поплыли, что и привело нас, собственно, ко Второй мировой. И вот они были установлены. Нет, все-таки, когда ты объявляешь целую нацию преступной и сжигаешь людей в печках, это абсолютное зло, настолько абсолютное, что рядом с ним даже сталинизм кажется злом относительным. И да, люди несовершенные, Но это не повод считать, что у каждого злодеяния может быть свое оправдание. Нет, иногда зло это чистое зло, и оно должно быть названо злом и наказано. Вот так принято было считать больше полувека. И по сути дела фильм «Нюрнберг», а я уверен в том, что любой исторический фильм всегда снимается про здесь и сейчас. «Нюрнберг» в том числе. Может, цензоры проницательно именно это увидели. Это фильм, показывающий, что больше эта логика не работает. И логика Геринга вдруг оказывается более убедительной, чем логика его обвинителей, которым по сюжету этого фильма приходится прибегать к юридическим уверткам и уловкам для того, чтобы объявить Геринга виновным, иначе не получится. Да, ну как когда-то с Аль Капоне было, помнишь эту историю, что его за
Да.
уход от налогов посадили,
Потому
на
что
нем...
не могли посадить за организацию.
Да, реки крови было на человеке, но это было недоказуемо. А без доказательств посадить, это значит тоже выступить как некое зло. Так делать нельзя. Вот, то есть здесь юриспруденция и этический закон вступают в противоречие. И на Нюрнбергском процессе, если верить фильму, было так же. Я не историк, я не претендую на знание материала. Но вопросы, которые этот фильм задает, очень важны, вне зависимости от его исторической точности или неточности. Я о ней судить не могу. Я не историк, я в этом не разбираюсь. Но у меня есть такое правило. Если фильм игровой, я считаю, что его неправильно судить, исходя из того, что было, а чего не было. Потому что, только документальный фильм подчиняется этому правилу. А в игровом кино там хоть инопланетян, если это нужно по сюжету, можно на землю спустить, если это поможет рассказать о том, о чем авторы решились рассказать.
Один из наших зрителей, доктор Мистер Смит, пишет, что фильм хороший, а еще один зритель, сейчас уже не могу найти, кто, спрашивает, а что это за практика прокатных удостоверений? Удивляется. Так везде?
Это сугубо цензурная практика, существующая в России. Прокатное удостоверение выдает соответствующий орган. Это, если не ошибаюсь, сегодня Министерство культуры, но так или иначе это государство. То есть я уверен, что это проходит не только через Минкульт, но и через каких-то цензоров в других ведомствах. Может быть, это ФСБ, может, администрация президента, я не знаю. Может быть, только некие сомнительные фильмы там отсматривают, а остальные какие-то безобидные комедии отсматривают непосредственно в Минкульте. Я не знаю механики, ее не знает никто, она не открыта. Но Минкульт в конечном счете дает разрешение показывать фильм или его не дает. Раньше
Или
было сделано...
отзывает в любой
Да,
момент.
раньше было... да, или дает и отзывает. Раньше было сделано исключение для фестивалей, там можно было показать что угодно. А потом уже прокатное удостоверение дается для проката. Фестиваль это не прокат. Но сейчас и для показа на фестивале нужно получать прокатку. То есть даже для одноразового проката должен получить разрешение. В некоторых странах вообще нету такой практики. Например, ее нету в Америке. Ты показываешь все, что угодно. И когда я однажды спросил американского коллегу, а как быть, если там на экране, не знаю, там скотоложество, изнасилование детей. Ну, во-первых, там фильмы рейтингуют, и есть рейтинг. Да, он бывает очень жесткий, менее жесткий. Во-вторых, если в фильме что-то нарушается, то на тебя просто правообладатель или кто-нибудь еще подает в суд, и в Америке суды это дело очень серьезное, ты можешь, и фильм могут запретить, и ты можешь быть разорен, и вообще может все очень плохо для тебя кончиться. То есть люди действуют на свой страх и риск. Они не ждут от Министерства культуры, которого в США просто не существует, разрешения или запрета. Есть страны, где подобные визы, то есть разрешения на прокат, конечно же, существуют, но они носят сугубо, и в России так все начиналось, сугубо уведомительный характер. То есть, когда ты купил право на показ фильма или ты сделал фильм, ты посылаешь все необходимые документы и копию в некую организацию, и там тебе автоматически никто не отсматривает фильм на предмет какого-то подрывного содержания. Все документы в порядке, тебе дают твою галочку, и ты можешь показывать фильм. Вот, ну, чтобы не было, не знаю, пиратства, допустим. Когда
Да,
ты взял,
понятно.
скачал фильм с сервера, и он не твой, ты за него не платил, а ты его показываешь и деньги собираешь в карман. То есть ты должен прислать все документы, доказывать, что это правда твой фильм, и у тебя есть право им торговать и его показывать. И вот этого уведомительного характера в России больше нет уже очень давно. Собственно, после, по-моему, 2014 года все это начало принимать все более политический характер. И сейчас это открытый политический характер. И фильм, есть новые законы об этом. Фильм могут не разрешить к показу, просто потому что его не разрешают к показу. И Минкульт решает, что гражданам России можно смотреть, а что нет.
Итак, «Господин Никто против Путина» не смотрели 63%, понравился 29%, ну такое 6%, и не понравился 2%. Вот так отвечают зрители канала Breakfast Show на этот вопрос. То есть большинство все-таки из тех, кто смотрел, говорят, что хороший. Еще один культурный скандал – это то, что, который сейчас развивается, я думаю, будет еще развиваться долго. Россию взяли на Биеннале Венецию. Слышал ли ты об
А,
этом?
да, конечно.
Говорят, вот в частности, как раз источники Deutsche Welle сообщили о том, что Швыдкой пробивал фактически допуск России на Биеннале. Будет павильон, которого не было, естественно, сначала в полномасштабной войны России против Украины. И против Украины выступает, выступил против даже министра культуры, как я понимаю, Италии, выступила Еврокомиссия против и угрожает лишить финансирования. Почему все-таки принято такое решение, пытаюсь я понять, при таком сопротивлении политическом. И это еще все на фоне Олимпиады и Паралимпиады, куда сейчас допустили российскую сборную и белорусскую сборную с флагами и гимнами. Это какая-то новая тенденция в культуре и в спорте, вот таких вот общественных сферах, как ты считаешь?
Послушай, но за спорт я не могу сказать. Это для меня сфера самая чужая, наверное, из всех сфер на Земле. Только гоночные автомобили еще дальше. Впрочем, это тоже спорт. И у меня нету здесь никакого мнения, кроме того общего мнения, оно прозвучит как трюизм, что сегодня это последний уже год после воцарения Трампа. Путин и все путинистские вот эти методы и вот эта мягкая сила при помощи культуры в том числе, они как бы легитимизируются, больше нету правил уже, по которым что-то неприлично, а что-то нельзя, и типа по умолчанию это всем понятно. По умолчанию никому не понятно ничего. Вот, и этими дырами нравственно-этическими и правовыми, конечно, пользуются те, кто был забанен в последние годы, чтобы прорвать эту плотину, уже истончившуюся, и снова оказаться там, где кому хочется, кому-то на Олимпиаде, кому-то на Паралимпиаде, кому-то на Биеннале, кому-то на каком-то фестивале, это происходит постоянно, везде. Вот, ну, по поводу
То есть Трамп
венецианской...
помог. Трамп помогает
Да,
даже
конечно.
в этом случае.
Я уверен, что да. У меня нет сомнений. Наверное, это никак нельзя технически доказать, но я, собственно говоря, мы не в суде. Это мое мнение. Я уверен, что Трамп очень помог. Трамп – это знаменосец морального релятивизма. Вот, в государственных и культурных вопросах. И все. Вот, кто силен, тот и прав. И тогда Россия говорит, ну мы же сильны, тогда что это нас, наших оперных певцов куда-то не пускают, наших художников, наши фильмы, а ну-ка пускайте. И все такие, ну да, и что-то и правда. И вот так вот оно и работает примерно. Так это выглядит, во всяком случае. Венецианские биеннале, да. Мне очень, конечно, не нравится тоже, извините, я скажу, как думают, кому-то, наверное, наступлю на больную мозоль. Да, я считаю, что сегодня российские, представляющие российское государство, а не просто некую абстрактную, придуманную Россию, художники, певцы, писатели, любые деятели культуры, режиссеры, которые приходят не со словами «Донбасс наш», а со словами «культура вне политики». Они являются такими же пропагандистами и такими же помощниками Путина, как и открытые пропагандисты. 100%. И это мягкая сила, которая показывает, что нельзя Россию считать врагом, даже несмотря на то, что идет жестокая кровопролитная война, потому что Россия производит великое искусство. Как это связано и как это работает? Ну никак, эмоционально. Мы плачем под Чайковского, а значит, ну, значит, не все так однозначно. Значит, ракета ракетами, а Чайковский Чайковским. Чайковский правда Чайковским. Его играют же и направо, и налево, и везде во всем мире слушают, вне зависимости от России. Но когда это вдруг делает тот, кто является еще и доверенным лицом Путина в свободное от дирижирования время, то все чуть-чуть меняется. И как бы это ни важно, на самом деле очень важно. Вот, я прочитал высказывание Швыдкова на тему в Венеции, это в Биеннале, это все на тему искусства вне политики. Нет, это форма политики, Вот, и я не знаю, надо ли это каким-то образом доказывать, возможно ли доказывать, еще нет этих произведений, нет этого павильона. Если это состоится, я думаю, кстати говоря, что скорее всего нет, но если это состоится, то я обязательно пойду в российский павильон, посмотрю на это и попробую сам это оценить. Вообще, разные способы работы пропаганды российской в последние годы меня чрезвычайно интересуют, я об этом книжку написал, это вообще моя тема. Вот, что касается Венецианской биеннале, для тех, кто не знает, это же очень давно организованная штука, и там существуют эти самые национальные павильоны, и есть курируемая кураторами, выбираемыми каждый раз, общая выставка, и они решают, кого туда пригласить, и что взять, а что нет. А вот павильон национальный, это как бы твое царство, ну это как, не знаю, посольство России, это территория России, и вот в
А сейчас
культурном смысле.
покажем, кстати, Антон, сейчас покажем, как это выглядит, потому что все публиковали фотографии. Он существует же, этот павильон. Он это же
Конечно,
постоянное
он
здание, это
Щусевым
не.
сделан, вот он очень красивый. Вот, последние годы его арендовали какие-то другие страны, кстати говоря. И это, в принципе, территория России. То есть Россия может там, то есть, в принципе, на самом деле, если я правильно понимаю, по внутренним законам Биеннале, если Швыдко захочет туда привезти вот этого гентофта с какими-нибудь зедами и маршами, не знаю, уже не вагнеровцев, они уже не в моде, ну каких-нибудь там подразделений российской армии и
Шамана.
шамана выступить, то внутри павильона они имеют право это сделать. Вот. И для того, чтобы это было не так, надо изменить в принципе правила биеннале. То есть они глобально должны быть изменены. А этого никто, конечно, делать не хочет, потому что все равно общее мнение, что значит, Вита Бревис, Арс Лонга, да, жизнь пройдет, быстренько пройдет эта война, а Венецианские биеннале и фестивали, и искусство, они останутся. И поэтому, что это правило менять ради такого случая, нарушать демократию? Ну и менять правила это тоже непонятно как. Сказать, что показывать можно в павильонах все, что хотите, но только в рамках какой-то этической концепции, не знаю, стран ЕС или ну, как? Я даже не очень себе представляю. Как можно прописать правила добра и зла, в принципе, и тем более, когда речь идет о такой двойственной вещи, как эстетика.
А
Нельзя ничего
как
прописать.
не пускали вот эти последние годы туда Россию? Просто ее не приглашали. Как это было сформулировано?
Да никак. Я вообще прочитал, не знаю, правда это или нет, что есть человек, женщина, которая, я не помню имени, это не моя вообще сфера, если что, которая была куратором, она отвечала за содержимое российского павильона, и она для себя считала, что в момент полномасштабного вторжения что-то там организовывать невозможно и неприемлемо. А теперь это просто решает не она. И решили, что да, приемлемо. Вот так я это понял. Но я могу что-то путать или ошибаться. Реально, недопуск непонятно, чем оправдать. И непонятно, как Венецианский фестиваль может это забанить. То есть, конечно же, может, но это будет нарушение его собственных правил. И возникнет вопрос, который вот собаутисты уже задают. Окей, ребята, вы запретили России в собственном павильоне выставляться. Очень понятно. А почему вы разрешаете Китаю со всем, что он творит, выставляться в собственном павильоне? А почему США? Вот США бомбит, допустим, Иран.
Иран.
Мы все возмущены этим. А почему американский павильон не закрыли, пока они войну не прекратят? А почему израильский павильон, правда, он в последние 2 года не работает? Но, как я понимаю, это было решение Израиля. Потому что стране не до искусства и культуры. Кажется, была такая мотивация. Еще раз, я не специалист, но он был закрыт в последние годы. Возможно, чтобы избежать каких-то там акций протеста и каких-нибудь гадостей. Я не знаю, я не могу сказать. Вот, но вопрос двойных стандартов возникнет неизбежно, если России как-то взять и законодательно это запретить. Возникнет вопрос, чем Россия хуже, чем, ну и дальше какая-нибудь страна будет подставлена. Вот, ну, понятное дело, там возникнет, не знаю, украинский активист, скажет, Россия хуже всем. Но с точки зрения очень многих, ну, не знаю, представителей официальной Венгрии, допустим, это не так. Вот, и об этом можно бесконечно спорить, и будут разные мнения, и в стране, которая является демократической, Италия является демократической, не будет всеобщего очевидного консенсуса здесь, он невозможен.
Да, понятно. Поскольку ты упомянул Иран и войну США и Израиля против Ирана, и я знаю, что ты очень очень ценишь иранское кино, и в частности Джафара Панахи, который тоже один из претендентов на Оскар с фильмом «Простая случайность». Я помню, что он высказывался в момент протестов в Иране в поддержку протестующих. А какая у него сейчас позиция? Что он сейчас говорит по поводу того, что происходит сейчас?
Позиция, как я понимаю, не изменилась, но у меня такое ощущение, может быть, сейчас я скажу что-то дискредитирующее моего любимого Джафара Панахи. Мне кажется, что в преддверии Оскара, а его шансы на Оскар в иностранной категории, на самом деле его шансы упали после того, как международный лучший фильм в версии «Золотого глобуса» это был не он, а «Секретный агент». И, если не ошибаюсь, сентиментальная ценность победила на Бафте. Вот, он там везде номинировался и проиграл. И сейчас он номинируется на Оскар. Мне кажется, просто его дистрибьюторы сказали ему: Джафар, идет война, черт знает, что происходит. Если можно, обойдемся без обвинений громких в адрес США. Вот. И мне кажется, он обходится без них, но по тому, что было в предыдущей, значит, в предыдущей, на предыдущей войне, волне этих самых бомбардировок Ирана Израилем с поддержкой США, Панахи тогда
При этом,
сказал,
да.
да, он однозначно, конечно же, всегда с самого начала против нынешней религиозной власти Ирана, но он выступает против них всю свою жизнь. И он сидел дважды в тюрьме. Его политическая позиция, она очевидна, неоспорима. Его сценарист, простой случайности, только что был в тюрьме. Вот на волне этих бомбардировок он вышел из тюрьмы. Я даже не знаю, тюрьма была разбомблена или открыта, или ее протестующие открыли, или сами власти выпустили. Я не знаю. Я не знаю обстоятельств. Я знаю, что он уже на свободе. И Панахи высказывался за его освобождение, освобождение политзаключенных, само собой, как он делает всегда, как сам бывший политзаключенный. Так вот, но летом он сказал совершенно определенно, что режим ужасный, он должен пасть, но бомбы другой страны способны только ухудшить ситуацию и точно не могут никого спасти, никому помочь. И вот это суждение его было высказано более чем однозначно. Я не думаю, что он поменял свое мнение сейчас, когда жертв гораздо больше и война гораздо более разрушительная, а будущее находится в зоне совершенной неопределенности.
Скажи свое мнение по поводу простой случайности. Я сейчас тоже я вмешаюсь и скажу, что мне очень понравился. Я с большим удовольствием. У меня абсолютно непрофессиональный взгляд, а я действую по принципу нравится, не нравится. Я посмотрела с удовольствием фильм «Простая случайность» и всем рекомендую, потому что мне показалась какая-то немножко такая классическая драма, такая в шекспировском немножко стиле, сочетание этих героев и их диалоги. И их взаимодействие совершенно произвели прекрасное впечатление.
Я считаю, что это гениальный фильм. Для меня это один из главных фильмов года. Для меня это один из главных фильмов, не знаю, этого десятилетия. Для меня это, может быть, лучший фильм Джафара Панахи, ну или там в тройке лучших. Мне очень много у него нравится. Собственно, все его фильмы мне нравятся, просто какие-то чуть сильнее. Это один из лучших у него. Это фильм о том, может ли добро одержать то, о чем мы с тобой сегодня час уже говорим. Может ли добро одержать победу над злом, не снимая своих белых перчаток? Как бы не случайно там одна из героинь, невеста в белоснежном платье. Вот эта белоснежность очень важна. Там вообще очень важны цвета. Художник Павел Отдельнов, не буду красть у него эту мысль, написал мне замечательную идею, что когда происходит признание палача, сцена совершенно потрясающая, снята единым планом, в свете красных, значит, стоп огней автомобиля в темноте, что этот красный свет – это проявочное фотограф. Что как бы красный свет проявляет этого персонажа наконец-то, для нас неясного. Но этот фильм проявляет их всех. И это кино, которое обращено не к злу, а к нам, каждый из которых считает себя добром, агентом добра. И это вопрос к нам, агентам, извините, у меня тут свой агент добра, вопрос к агентам добра, способны ли мы и насколько надолго мы способны вообще хранить свою приверженность добру в своей бескомпромиссной войне со злом. Вот. И можно ли победить зло, оставаясь добром? Вот, как выясняется, это совершенно не такой очевидный, не такой простой вопрос, а наоборот, довольно сложный. Это гениальная картина, и мне кажется, что она, как и «Битва за битвой», и другая гениальная картина, и другой мой фаворит этого года, надеюсь, я рассчитываю, что они оба получат «Оскара». Один в международной категории, другой в американской, в главной. Вот, это две картины о том, как все сложно, и как все главные вопросы надо обращать не к твоему врагу, а к себе самому. Вот, чего я всем и желаю.
У нас еще есть 5 минут. Битва за битвой. Это был бы мой следующий пункт, который мне тоже понравился. И это было кино, которое я захотела тут же пересмотреть еще раз. Просто как
Я
только он
четыре раза смотрел.
закончился, мне захотелось включить еще раз и посмотреть. Мне понравилось еще, замечу одну вещь, которая мне показалась довольно интересной. Это музыкальное сопровождение всего фильма фактически. И
Да, это...
каждый маленький сюжет – это отдельная музыка, да, отдельные звуки.
Для меня это просто предмет моего горя в этом году. Мне кажется, что Джонни Гринвуд, гитарист Radiohead и автор саундтрека к «Битве за битвой», создал свой шедевр, что это абсолютно потрясающая работа. И она очень сложная, она очень тонкая, она очень умная, вплоть до таких тонкостей, что там как бы тему предательства подчеркивает специально не подстроенная гитара. Это такие потрясающие мелкие точные вещи найденные. И как любая музыка в кино, она работает на подсознание. Мы смотрим за сюжетом, мы слушаем диалоги, а не музыку. И музыка как бы работает 25-м кадром, и она там потрясающая. И мне ужасно жалко, потому что уже, мне кажется, есть консенсус, что Оскар за лучший саундтрек получит не Гринвуд, а Людвиг Йоранссон, который тоже написал изумительную музыку для грешников. Это тоже замечательная картина, и тоже очень важная. И, к сожалению, «Грешники» – это фильм о музыке. И музыка там – это любимый всей Америкой блюз. И это блюзовый саундтрек, нео-блюзовый, стилизованный под старый блюз. И Америка влюблена в это, и всегда была влюблена. И это тоже очень хороший саундтрек. Скорее всего, это более американская тема, и, скорее всего, этот саундтрек победит. И мне очень жалко, что Джонни Гринвуд опять пролетит мимо Оскара, как это с ним постоянно происходит. Хотя он потрясающе делает вещи. Но это все второстепенно. Главное, чтобы отметили фильм. Я хочу надеяться, что найдут возможность отметить и «Грешников», и «Битву за битвой». Может быть, один из фильмов получит Оскар за лучшую режиссуру, а другой за лучший фильм года. Или кто-нибудь за лучший сценарий из них. Вот недавно
Разделят.
гильдия сценаристов недавно награждала лучший адаптированный сценарий «Битва за битвы», потому что он по отдаленным мотивам романа «Винляндия» Томаса Пинчона. А лучший оригинальный «Грешники» — вот, например, такое разделение. Эти две картины равно прекрасные, хотя моей душе, наверное, все-таки ближе «Битва за битвой». Пол Томас Андерсон — один из вообще главных режиссеров моей жизни. Тем не менее, год замечательный в смысле кино. Он настолько, насколько он чудовищный в отношении политики, он замечательный в отношении кино. Так часто бывает, что страшные события рождают великолепные произведения искусства. В
Слушай,
истории
еще меня,
человека
кстати, я
много
хочу
раз.
вернуться к «Битве за битвы» буквально на секунду. Я смотрела его, соответственно, осенью, и меня удивило, насколько его же снимали еще до прихода Трампа.
Да.
И насколько сейчас он просто как будто его сейчас сняли, да,
Оля,
диалоги.
так работает искусство. Так работает искусство. Прости, конечно. А когда Джафар Панахи снимал, получается, 1,5-2 года назад «Простую случайность», мог ли он предположить, что Иран станет настолько для всех важен и интересен, станет во главе как бы международного интереса? Конечно, нет. Конечно, нет. И эта тема наказания зла, в рамках которого горит все, и все моральные установки летят. Мы сейчас это наблюдаем в обсуждении бомбардировок Ирана, но это то, о чем сделан фильм «Панахи». Да, я всегда верил в это немножко мистическая тема, но я верю в это от души, хоть я и не религиозен, но в это я верю, что у людей талантливых, тем более гениальных, я думаю, что «Панахи» и Пол Томас Андерсон – два режиссера из числа самых гениальных сегодня работающих, у них есть особенная встроенная антенна. Они чувствуют, чем дышит и чего ожидает мир. И они способны это предсказать, надо только уметь всматриваться, вслушиваться и трактовать то, что они делают.
Я хочу тебя попросить коротко, прям в финале, сказать, за кого ты еще болеешь на Оскаре.
Окей, мои самые любимые любимцы – это Джафар Панахи с «Простой случайностью», Пол Томас Андерсон с «Битвой за битвой» и «Грешники» Райана Куглера. Собственно говоря, они конкуренты. Я считаю, что действительно потрясающе сыграл Тимоти Шаломе в «Марте великолепно». Мне очень обидно, если он пролетит мимо премии, хотя там и другие номинанты замечательные. Вот, и кажется, Эми Мэддиган зовут актрису, которая сыграла в хорроре «Орудие» тетушку Глэдис. Это один из самых жутких образов, рожденных хоррорами за все время существования этого жанра. Это потрясающая победа, что она получила оскаровскую номинацию. Так должно быть каждый год так должно быть. И я хочу, чтобы ее наградили. Это роль второго плана. Но на самом деле она там, конечно, главная. Если ты не видела фильм и не любишь хорроры,
Нет, не люблю хорроры.
просто погугли «тетушка Глэдис» и посмотри на ее лицо. И ты поймешь, о чем я говорю.
Да, хорошо. А грешники тоже же
Грешники,
хоррор?
да, однозначно, однозначно. На самом деле все сейчас спорят, «Битва за битвой» будет лучше фильм или «Грешники». Я не знаю, для меня оба лучше. То есть для души, наверное, больше «Битва за битвой», но из-за «Грешников» я буду безумно рад. Это будет наконец-то случай победы хоррора, хоть и не чистого хоррора на «Оскарах», давно пора. Этот жанр заталкивают зачем-то в гетто, а хорроры сегодня по очевидным причинам, оглядитесь вокруг себя, это главный жанр. Нет ничего важнее, чем хорроры сегодня. Наша жизнь сегодня хоррор. Вот. И это фильм о том, что когда вокруг все чудовищно, и все рушится, и мертвые идут войной на живых, и живым не победить, искусство, в случае этого фильма музыка, это единственное, за что имеет смысл держаться. Ну, а я по мере сил держусь за кино.
Спасибо большое. Антон Долин, кинокритик, был с нами весь этот час и отвечал на все наши вопросы по разным темам. Главное смотреть «Битву за битвой» и пойду искать грешников, что ли. Спасибо тебе, Антон.
Удачи, друзья.
Прощаюсь с нашими зрителями. Кстати, напишите в комментариях, что вы посмотрели, что советуете посмотреть из претендентов на Оскара. Также поставьте лайк, если еще этого не сделали. И оставайтесь на канале Breakfast Show. Завтра будет, как всегда, утро на Breakfast Show. И дальше мы, как всегда, продолжим. Всем пока!